Мнение сторон. Мнение сторон. Говорите, говорите. Нам интересно.
Здравствуйте, это Игорь Игорев. Говорить мы сегодня будем о нашей науке, об Академии наук, о молодых ученых. По следам одной из публикаций в российской газете, здесь был большой круглый стол. Вот круглый стол решили и мы собрать. Пишут об этом много, а говорят об этом мало. Надо восполнить этот пробел, что мы сегодня и сделаем. Александр Дмитриевич Некипелов, вице-президент Российской Академии наук, сегодня у нас в гостях. Здравствуйте.
Доброе утро.
Михаил Сергеевич Гельфанд, заведующий учебно-научным центром Института проблем передачи информации РАН.
Добрый день.
И Владислав Антонович Еворский, заместитель декана факультета молекулярной и биологической физики МФТИ Государственного университета.
Здравствуйте.
Владислав Антонович у нас как раз представляет молодую науку. Как раз те люди, которые выступали на страницах российской газеты. Ну, давайте, наверное, начнем с самого главного, с Академии наук, поскольку там проводятся реформы. Что такое вообще Академия наук? Это собрание выдающихся ученых или хозяйственный субъект, Александр Ильич?
Это хороший очень вопрос, потому что, когда мы говорим Академия наук, то не всегда тот, кто говорит, и те, кто его слушает, одинаково понимают, о чем идет речь. Дело в том, что Академия наук – сложная система. Это, с одной стороны, и некое собрание выдающихся ученых, избранных членами Академии наук. Это и целая система, большая система организаций. Большая система организаций, только научных организаций. Сейчас в Академии наук 415. Кроме этого, есть и организации, относящиеся к сфере научного обслуживания, к социальной области. И, наконец, третье – это Академия наук как юридическое лицо. Вот Академия наук как юридическое лицо – это, когда об этом говорится, то имеется в виду в сущности президиума и его аппарат как орган управления всей этой большой системой. Так что вы очень правильно поставили этот вопрос, потому что нужно всегда понимать, о какой ипостаси Академии наук идет речь.
Мне? Да, пожалуйста.
Вот, Михаил, я хотел просто добавить, что помимо всего прочего, Академия наук – это еще общественный институт. Это не просто собрание академиков, а это некий культурный феномен там с более чем 250-летней историей. Это там бренд, и в этом смысле, по-видимому, про это тоже не следует забывать.
Но, наверное, не следует здесь забывать и о том, что как-то Академия наук… Не знаю, может быть, я ошибаюсь, воспринималось все-таки как некое такое собрание, ну, можно сказать, свободомыслящих людей, поскольку они занимаются тем, чем хотят. А сейчас это все больше напоминает какую-то чиновничью структуру. Может быть, я не прав.
Это в разное время было по-разному. Я не думаю, чтобы там в 40-е и 50-е годы люди делали сильно, что хотели. Вот, поэтому там волны свободомыслия в Академии, они, по-видимому, совпадали более-менее с волнами свободомыслия в стране в целом. В этом смысле как раз Академия, ну, она так, наверное, немножко больше себе позволяла. Угу. Вот, а то, про что сказал Александр Дмитриевич, что действительно Академия наук такой очень многоликий янус, и она довольно долго существовала в не очень понятном статусе. С одной стороны, это была общественная организация, и она себя постулировала как общественная организация, с другой стороны, это был распорядитель бюджетных денег. И это и толком нигде не было прописано, если я правильно понимаю, существенная часть нынешних проблем связана просто ровно с тем, что довольно долго, но тот аппарат, про который сказал Александр Дмитриевич, сидел сразу на двух стульях, а теперь стулья стали разъезжаться.
И мне кажется, Михаил Сергеевич, нам здесь нужно, значит, договориться. Либо мы ведем дискуссию в строго правовом плане, либо на бытовом плане, потому что это очень разные вещи. Когда вы говорите о том, что Академия наук – это общественная организация, то никогда в правовом смысле она общественной организацией не была. Когда вы вкладываете в это понятие правовой смысл, если вы имеете в виду, что это особая организация, которая в отличие от обычных государственных организаций строится на принципах самоуправления, выборности всех, начиная от младшего научного сотрудника до президента Академии наук, если вы это содержание вкладываете, то я с этим могу согласиться, но только мы не должны это путать с юридическим статусом. Что касается статуса правового Академии наук, то до внесения изменений в закон о науке, вот последних, этот статус определялся в законе о науке не как общественная организация, а как академия, имеющая государственный статус. Теперь этот же самый статус называется по-другому. Государственная академия наук.
То есть, изменилось, таким образом, он снижается
изменилось
статус?
Название статуса. Изменилось название статуса. Суть дела, связанная с самоуправлением, с выборностью, с правом на создание, ликвидацию, реорганизацию всех учреждений и других форм организации, входящих в Академию наук. Все это осталось. Изменения реальные где есть? Это два положения. Первое, касающееся введения порядка утверждения президента, избранного президентом страны. И второе, введение правила об утверждении устава Российской Академии Наук правительством. Вот это два правовых изменения, которые имеют место. Остальное касается уточнения правовой терминологии, снятия неких вопросов правовых, которые возникали в связи с так называемой проблемой матрешки и так далее. И еще одна вещь, да. Я прошу прощения.
Да, пожалуйста, Александр Ильич.
Я не хочу узурпировать, но просто хочу сказать сразу. Понимаете, у нас такая очень модная тема насчет там, бюрократии. Вот тут, это любят очень говорить.
Но она важная тема, не столько модная, сколько важная.
Но я тут хотел разобраться. Вот если я всю жизнь работал в научно-исследовательском институте и прошел весь путь от стажера-исследователя до директора этого института, а потом был избран вице-президентом Академии наук на 5 лет, и вот сейчас они закончатся, и я уйду. Это вот я бюрократом являюсь, или я все-таки научный сотрудник, или я в это время пишу книги, выпускаю статьи и так далее.
Если вы занимаетесь научной работой, тогда вы ученый, ученый-руководитель. Если вы этим не занимаетесь, наверное, тогда вы бюрократ.
Нет, мне кажется, нужно четко здесь понимать. Есть аппарат в Академии наук. Mm-hmm. Вот это, строго говоря, то, что называется бюрократическим аппаратом. Кстати, это никакое не ругательство. На самом деле, там очень высоко квалифицированные люди, которые, к сожалению, разбегаются из-за чрезвычайно низкой заработной платы. Mm-hmm. Вот это аппарат. А есть избранные люди, избранные на строго определенный срок, которые выполняют. И когда... Ведь это, в сущности, очень подлинная идея – противопоставить научное сообщество на настоящих ученых и некоторых бюрократов, которые ими крутят, понимаете? Мне, как человеку, который всю свою жизнь проработал в системе Академии наук и прошел все от самого начала почти до самого конца, вот, ну, честно говоря, у меня вызывает огромную горечь не то, что об этом кто-то пишет в газетах, а то, что об этом, к сожалению, некоторые наши коллеги постоянно говорят.
Ну, я сейчас скажу.
Пожалуйста, скажите.
Михаил Сергеевич Гелифанд.
Значит, ну вот я не дошел, значит, до тех высот, про которые говорят Александр Дмитриевич, поэтому, так сказать, по-видимому, выражаю точку зрения. До некоторой степени выражаю, я, конечно, боюсь за всех говорить сейчас. Вячеслав скажет еще лучше. Вот. Но с точки зрения сотрудника академического института, обитателя, значит, вот этого большого красивого дома на Ленинском проспекте с золотыми шарами сверху, ну, в общем, довольно трудно на самом деле различать просто по тем делам, которые делаются. Довольно трудно различать там одну колонну бюрократов в красивом доме на Тверской и другую колонну, значит, чиновников, и я опять-таки употребляю это не в ругательном смысле совершенно слово, значит, которые сидят в президиуме. Поэтому, так сказать, до какой степени это подлинная идея и до какой степени эта идея столкнуть кого-то лбами, я не знаю. Я, опять-таки, так сказать, скорее свои ощущения высказываю, которые у меня всякий раз возникают, когда я в этом здании оказываюсь. Вот. А реально, по-моему, тут опять я свою точку зрения высказываю, значит, реально, по-моему, все-таки мы наблюдаем борьбу действительно двух значительной степени чиновничьих группировок. Одна себя позиционирует как более реформистская, и это довольно выигрышная позиция, на самом деле, в этом смысле Министерство науки проигрывает. Другая себя позиционирует как защитники каких-то вот научных традиций. В этом смысле эта идея о том, что президиум является все как один защитниками научной свободы, она столь же дискуссионная, как и идея о том, что весь президиум – это бюрократы. Вот. Поэтому в этом месте, я не знаю, я не уверен, честно говоря, что это вообще интересное поле для дискуссии. Как-то более интересно было бы что-то более содержательное обсудить.
Ну, в Академии ведь сосредоточена федеральная собственность, и она велика. И это государственные деньги, деньги налогоплательщиков. А после реформы Академии наук, как будет ими распоряжаться, или будут какие-то другие формы?
Но мы исходим из очень простой вещи. Из очень простой вещи. Что есть такая особая сфера деятельности. Научные исследования, и прежде всего фундаментальные, хотя в Академии не только фундаментальные исследования ведутся. И вот в этой области никто, кроме самих ученых, определить направление исследований перспективное не может. То есть может, но это хуже будет значить. Но это не значит, что ученые идеально определяют. Они тоже ошибаются и так далее. Но они имеют возможность все-таки более-менее корректировать это. Вот. Опыт прямого определения чиновниками в классическом смысле слова направления исследований, он, его печальные последствия хорошо известны. И все их знают. Значит, поэтому с нашей точки зрения, ничего устаревшего нету в базовой идее, которая заложена в строении Академии наук. А именно, что это система самоуправления научного сообщества, которая в том числе и распределяет, да, общественные, государственные ресурсы распределяет между различными направлениями. Этот процесс по природе своей, распределение этих ресурсов, он не может не быть конфликтным. Идет конкуренция за эти ресурсы с самого низа, с институтов, когда спорят насчет того, какие должны быть структурные подразделения, какие темы ведущие и так далее. Это в конечном счете, хотя при этом редко произносятся суммы какие-то, говорится о деньгах, но в сущности это борьба за ресурсы. Дальше идет процесс формирования программ на уровне отделений, программ на уровне президиума и так далее. Это все конкуренция за ресурсы внутри научного сообщества. Совершенно понятно, что в одних случаях одних решений устраивают, других решений не устраивают. Это неизбежно, и так должно быть. Но, тем не менее, опыт показал, что создана система, которая функционирует достаточно эффективно на этих принципах.
Я на всякий случай забью галочку. Вот с этим я согласиться никак не могу, и я потом прокомментирую, если можно.
Пожалуйста, да. Но, кстати говоря, вот часто нам говорят о мировом опыте и так далее. Так вот, мировой опыт, он очень разный. Он очень разный. Сейчас, например, в Европейском Союзе, значит, идет переосмысление процесса управления наукой. Стало понятно, что попытка решать все проблемы через формализованные гранты, она приводит часто совсем не к тем результатам, которые надеялись. И поэтому сейчас создан клуб мудрецов у них, которые будут распределять очень существенные деньги на фундаментальные исследования. И туда введены крупнейшие ученые. И это в сущности иная реализация той же самой модели, которая есть и действует в Российской академии наук.
Действительно, некий ареопаг ученых, который известен каждый в своей области, но никак это не сеть зданий, научно-исследовательских институтов. Да? Да, Владислав, да, пожалуйста, конечно. Вы, кстати, да, сейчас еще, может быть, я хотел у вас спросить, вы как раз на себе ощущаете вот ту конкуренцию, о которой, да, говорил Александр Дмитриевич.
Прежде всего хочу отметить, что вот Академия наук российская у меня, во-первых, ассоциируется как вот основатель нашего вуза, как вот основатель Московского университета, Новосибирского университета. То есть вот у большинства студентов она вообще ассоциируется как вот именно собрание выдающихся ученых, на которых они как бы могут равняться. Но как бы вот о собрании как вот каких-то финансистов, значит, большинство студентов даже понятия не имеют. Почему? Значит, большинство грантов, в частности в вузах, от нас все-таки идут от разных федеральных программ, от Министерства образования, Министерства науки, они как бы вместе. Вот. В то же время вот вузовская наука, она очень тесно связана с Академией наук, поскольку у нас есть базовые кафедры. Вот,
в нашем институте есть.
Да, ну в частности, вот у нашего факультета есть вот базовая кафедра вот в этом институте проблем передачи информации. И всего таких институтов более 100. Вот, поэтому вот их проблемы, вот, то есть рано или поздно станут наши проблемы, но вот пока мы эту реформу, мы ее не чувствуем.
Но пока ее и нету, поэтому чувствовать особенно нечего. И на самом деле Александр Дмитриевич совершенно замечательно описал систему вот такого вот постепенного согласования интересов по совершенно непонятным механизмам, что вот кто-то с кем-то собирается, договаривается. И, так сказать, как обычно, в общем, это не первое его такого сорта высказывание, значит, очень резко, ну, настолько резко, насколько позволяет формат радиопередачи, отозвался о системе грантов. И на самом деле основная проблема, значит, которая заложена в нынешней конструкции, это проблема конфликта интересов. Когда одни и те же люди сначала определяют стратегические направления, и это действительно дело Академии наук, это действительно стратегические направления развития фундаментальной науки, это дело выдающихся ученых, здесь я абсолютно согласен. Но потом, когда те же самые люди начинают распределять деньги по этим направлениям, то возникает страшное подозрение, что, может быть, в определении стратегических направлений уже закрадывались такого рода соображения. И в этом смысле система грантов, Европа, конечно, от нее не отходит. Значит, скорее наоборот, создана вот европейская грантовая как раз система, которая будет присуждать гранты уже не в отдельных странах, а в Европе в целом. Они как раз пытаются преодолеть вот эту вот закостеневшую систему, которая и французскую науку, и в меньшей степени германскую очень сильно давит. Я там не говорю уже про страны типа там Италии и какие-то такие средиземноморские, более южные, где традиции ближе к нашим. Вот. И, значит, у меня на самом деле, вот откуда, собственно, возникли истоки там кризиса в значительной степени нынешней науки? Что сложилась полностью закостеневшая система вот такого вот многоступенчатого согласования интересов с не очень понятными правилами, между не очень понятными игроками. И полностью отсутствуют на самом деле какие-то прозрачные конкурсы. Вот среди академических программ научных я знаю, ну я вот в нескольких участвовал, там в каких-то я был, так сказать, условным экспертом, по-моему, так сказать, этого реально моего мнения никто не слушал. Я знаю только одну, где есть сколько-нибудь прозрачные правила присуждения этих самых грантов. Где есть действительно конкурс. Вот. А что касается формальных показателей, про которые тоже довольно много, значит, было копий сломано в последние полгода, действительно, в странах, в которых грантовая система давно сложилась и установилась, где есть конкурсы с международными экспертами. Вот. Я рецензирую довольно много грантов и европейских, и американских, скажем, из разных стран. То есть они не стесняются мне послать на рецензию, значит, этот грант. Решение принимает, конечно, совет, но рецензию даю я. Вот. В странах, где грантовая система сложилась, конечно, значит, считать, кто сколько статей опубликовал, в общем, было бы странно. А в странах, в которых на самом деле, в когорте которых сейчас находится Россия, и по количеству вот, научного выхода, и по качеству, там, по количеству ссылок на статью, вот, по каким-то таким простым оценкам, это там Китай, Индия, Бразилия, Южная Корея. Вот надо признать, что мы находимся на самом деле в этой когорте стран, и не сравнивать себя с Европой, к сожалению, вот, не получается. Вот. В этих странах, на самом деле, в которых не выстроена грантовая система, потому что нет такой истории, в них довольно широко все эти формальные критерии используются и в гораздо более грубой форме, чем сейчас пытаются сделать в России. В Китае, ну, вот, так сказать, система очень простая. Там, опубликовал статью в хорошем журнале, получил там фиксированный процент от годового оклада. Вообще без, ну, просто вот. Опубликовал, пошел в кассу. Вот. И в этом смысле, так сказать, опять, вот, поскольку Александр Дмитриевич про это упомянул, я как-то чуть подробнее скажу, чтобы слушатели понимали, о чем речь. Значит, сейчас министерство пытается ввести, ну, собственно, министерство и Академия наук, там есть подпись президента Академии наук, некую систему оценки эффективности труда научных сотрудников в зависимости от там, количества и качества статей, которые они публиковали, там, выступлений на конференциях, причем на хороших конференциях, ну, и такого сорта вещи. И обсуждение этого отложилось очень надолго, потому что были очень длительные согласования, насколько я понимаю, между министерством и президиумом. Так сказать, пробулькивалось это только в виде каких-то интервью, так сказать, как это на самом деле происходило, никто не знает. Вот, но в конечном счете эта система действительно...
Нет, я-то знаю.
Ну, нет, вы это, конечно, знаете, я не знаю.
А вы ведь никто.
Прошу прощения. Есть несколько человек, которые про это знают, я уточню.
Александр Дмитриевич, вы нам об этом не расскажете.
Да нет, весь президиум знает. Вот, а следовательно должны знать.
Сейчас я договорю, если можно. Вот. Да. Так вот, значит, теперь есть приказ, который подписан там министром и президентом Академии. И на самом деле, ну просто я вижу, как люди, которые там всю жизнь никогда не задумывались, вот они опубликовали статью и никогда не задумывались о том, прочитает ее кто-нибудь или нет. Вот сейчас в нашем институте начала вводиться эта система, и люди стали интересоваться. Вот журнал, в котором они публикуются, его вообще кто-нибудь читает когда-нибудь? Вот, и в этом смысле как раз, конечно, это подпорка и временная мера, и, так сказать, если будет отстроена нормальная конкурсная система, нужда в этой подпорке пропадет, но сейчас, по-моему, это довольно разумная мера, вот в том состоянии, в котором мы сейчас находимся.
Понимаете, я ведь не хотел сказать, что гранты не нужны. Гранты нужны, как некая вещь, обеспечивающая гибкость системы.
Ну, как средство для поддержания штанов, вы в свое время сказали.
Я такого говорю.
Цитата в газете «Поиск» я специально с собой принес.
Я хочу сказать следующее. Гранты нужны. И, кстати говоря, Российская Академия Наук была инициатором создания фонда фундаментальных...
Это не совсем верно. Это был министр науки Салтыков, который страшно боролся с Академией наук за эти фонды.
Не надо рассказывать то, что вы, наверное, не очень хорошо знаете. Первым руководителем был Гончаров Андрей Александрович, он внес огромный вклад в это, эту идею проводил и так далее. Значит, Российская Академия Наук явилась инициатором, и мы согласны, что...
Не явилась. Вот здесь я прошу просто для записи, не явилась она инициатором этого дела.
Значит, и мы за то, чтобы эти фонды развивались...
Тоже неправда. Я прошу прощения,
Сергеевич, вы перебиваете, конечно.
Ну, давайте, вы договоритесь,
а я потом
порядку.
А вы потом перебьете.
Хорошо.
Вот. И мы за то, чтобы система грантов использовалась. Это придает гибкости. Надо понимать, что в силу особенностей научной деятельности вообще идеальной системы управления здесь нету. Здесь никогда заранее не известен результат. Это не выпуск автомобилей.
Ну, это совершенно верно, да.
Поэтому... Любая система конкурсов, она чревата очень серьезными провалами. Очень серьезными. И поэтому, где бы ни происходило, в Соединенных Штатах, или в Европе и так далее, конкурсы, да, заполняется масса бумаг, пишется масса всяких вещей, а когда принимают решение, смотрят на то, кто это делать будет. Потому что ясно, что человек X и его команда это сделать смогут, и это всем известно. А человек Y никому не известен, и, конечно, можно рискнуть иногда, но в целом это игра такая с очень неопределенным результатом. И показатели, вопрос о показателях, о надбавках и так далее. Мы никогда не выступали против показателей как таковых. Более того, и я, например, на президиуме говорил, что нам нужно в этом смысле работу усиливать, показатели нужно внедрять. Но мы всегда выступали, и я выступал против того, вот как Михаил Сергеевич сейчас рассказывал применительно Китаю, чтобы подсчитал некий коэффициент и в кассу. Вот против этого мы выступали. Потому что есть такая широко известная вещь, и в теории описанная, не только применительно к этим процессам, которая заключается в так называемых моральных злоупотреблениях.
Это тоже неправда. Ну,
чего неправда?
Продолжайте.
Нет, чего неправда?
Что, нет, теории... Я прошу прощения,
нет,
прошу, поскольку вы говорите почти
Михаил
все
Сергеевич,
время, то
неправда?
Мне приходится время от времени просто отмечать пункты несогласия с тем, чтобы просто слушатели не потеряли нить.
Ну, буквально у нас остается две минутки. Если
мы продолжим.
Да, потом продолжим уже после новостей.
Когда вы формируете показатели, некий список показателей, то вы, соответственно, меняете поведение людей. Люди начинают работать на показатели. Именно поэтому есть... Вообще, вот виды деятельности, где сдельная заработная плата подходит, а есть, где она абсолютно не подходит и где используют повременную. Хотя, с точки зрения некоторых, повременная заработная плата, сметное финансирование – это абсолютная глупость. Но вот попробуйте организовать работу, например, такого человека, как помощник там, какого-то начальника на основе сдельной заработной платы, и вы получите некую полную нелепицу.
Это хорошая аналогия. Ученые все-таки не являются помощниками у начальника.
Владислав, давайте слово дадим, а то буквально остается минутка до новостей.
Вот проводя аналогии с сайтом, можно как бы работать над вот эффективностью сайта, эффективностью какой-то газеты, а можно работать над как с увеличением счетчика посещений этого сайта. Вот. Я хочу сказать, что вот насчет грантов. В принципе, науке вредят маленькие гранты, когда их как бы много-много кажется отчетности. Вот, в принципе, вот я просто по своему опыту знаю, что вот большие гранты на какое-то длительное время, они вот очень способствуют, что вот ученый уверен, что вот как бы он может...
Что он может решить задачу.
Вот, да. Задачами. Угу. Если ему приходится постоянно дергаться, тогда действительно наступает такое вот дело, что вот он как бы ставит на какие-то верняки и так дальше. Ну, собственно, в грантовой системе ничего плохого нету. Но гранты должны быть достойными.
Ну, вот так. Все, совсем уже скоро новости. Через 20 секунд. 729-33-57. Этот телефон у нас заработает уже после новостей. Я напомню, что в студии у нас Александр Дмитриевич Некипелов, вице-президент РАН, Михаил Сергеевич Гельфанд, заведующий учебно-научным центром Института проблем передачи информации РАН, и Владислав Антонович Еворский, замдекана факультета молекулярной и биологической физики МФТИ. А сейчас новости.
Говорит Москва.